Возвратившись, Дембрикур увидел, что ему предстоит нелегкая задача, которая оказалась для него еще более трудной из-за несправедливых упреков его господина, не хотевшего считаться с тем, что он был занят более неотложным делом. Наконец, грубость герцога выявила благородного рыцаря из терпения.
«Я отправился на выручку авангарда, — сказал он, — и оставил армию под предводительством вашей светлости. А теперь, вернувшись, нахожу ее в таком беспорядке, что и фронт, и фланги, и арьергард — все смешалось в одну кучу».
«Ну что ж, значит, мы похожи на бочонок с сельдями, — сказал Ле Глорье. — Сходство вполне естественное для шотландской армии».
Эта шутка рассмешила герцога и, быть может, предотвратила ссору между ним и его лучшим военачальником. С большим трудом удалось, наконец, занять небольшую виллу или загородный дом какого-то богатого льежского горожанина и очистить его от жильцов для герцога и его свиты. Дембрекур и Кривкер распорядились выставить у дома почетный караул из 40 человек, которые, разрушив надворные постройки, развели из них огромный костер. Влево от этого дома, между ним и предместьем, стоял другой загородный дом, окруженный двором и садом, позади которого находились два или три небольших огороженных участка. Здесь французский король расположился со своей главной квартирой. Сам он никогда не претендовал на знание военного дела и считал себя воином лишь в той мере, в какой ему давали на то право его проницательный ум и презрение к опасности. Но он удивительно умел выбирать людей и знал, когда и в чем можно было на них положиться. Итак, этот второй дом был занят Людовиком и его свитой. Часть его шотландской гвардии разместилась во дворе, в надворных строениях и под навесами, защищавшими людей от непогоды. Остальные расположились прямо в саду. Прочие французские войска были расставлены поблизости в полном боевом порядке. Дюнуа и Крофорду с помощью нескольких старых офицеров и солдат, среди которых Меченый выделялся своим усердием, удалось, засыпав рвы, разрушив стены и проломив изгороди, установить сообщение между всеми частями войск на случай тревоги. Между тем, король счел необходимым отправиться без долгих церемоний в главную квартиру герцога Бургундского, чтобы выяснить дальнейший план кампании и узнать, какого содействия ожидает Карл от французских войск. Прибытие короля подало мысль созвать нечто вроде военного совета, о чем бы Карл, по всей вероятности, и не подумал. Тут-то Квентин Дорвард и потребовал, чтобы ему разрешили предстать перед лицом государей, заявив, что он должен сообщить им весьма важную тайну. Разрешение было получено без особого труда, и каково же было удивление Людовика, когда он выслушал краткий, но вполне ясный рассказ Квентина о намерении Деламарка сделать вылазку и напасть на осаждающих под французскими знаменами и под видом французских солдат. По всей вероятности, Людовику было бы гораздо приятнее выслушать это важное сообщение наедине, но так как тайна была открыта перед герцогом и его свитой, он мог только заметить, что верно или ложно это известие, оно во всяком случае заслуживает серьезного внимания.
«Ничуть не бывало», — проговорил герцог небрежно. «Если бы подобный план действительно существовал, я бы узнал о нем не от шотландского стрелка».
«Как бы то ни было, — ответил на это Людовик, — прошу вас, любезный брат, а также прошу ваших начальников помнить, что во избежание печальных последствий подобной атаки я прикажу моим солдатам на всякий случай перевязать себе руки белыми шарфами. Дюнуа, присмотри, чтобы мое приказание было немедленно исполнено». «Разумеется, — добавил он, — если наш брат и предводитель не имеет ничего против».
«Ровно ничего, если только французское рыцарство не побоится получить прозвище рыцаря ордена женской рубашки».
«Что ж, прозвище вполне подходящее, друг Карл, — сказал Ле Глорье, — если принять во внимание, что наградой за храбрость назначена женщина».
«Хорошо сказано, господин мудрец», — одобрил Людовик. «Покойной ночи, кузен. Я отправляюсь вооружаться. Кстати, что бы вы сказали, если бы я собственноручно завоевал прелестную графиню?»
«Только то, что в таком случае, ваше величество, должны будете сделаться настоящим фламандцем», — ответил герцог изменившимся голосом.
«Да я не могу быть фламандцем больше, чем я есть», — сказал Людовик с самым искренним видом. «Не знаю только, как мне в этом убедить моего любезного кузена».
Герцог ограничился тем, что пожелал королю доброй ночи, тоном, напоминавшим фырканье пугливого коня, которого всадник оглаживает, прежде чем вскочить в седло.
«Я простил бы ему все его лицемерие, если бы он не считал меня круглым дураком, способным поверить его заигрываниям», — сказал герцог Кривкеору, когда король вышел.
Между тем Людовик, вернувшись к себе, стал совещаться с Оливье.
«Этот шотландец, — сказал он своему слуге, — представляет собой непонятную смесь хитрости и простодушия. Я просто не знаю, что мне с ним делать».
«Черт возьми, подумай только, какая непростительная глупость взять, да и разболтать этот план вылазки честного Деламарка при Карле, Кривкере и всей компании, вместо того, чтобы потихоньку шепнуть мне его на ушко. Тогда у меня был бы, по крайней мере, выбор, как действовать, поддержать или расстроить его».
«Нет, государь, оно и лучше, что так вышло», — сказал Оливье. «В вашей свите много лиц, которые сочли бы бесчестным изменить бургундцу и стать союзником Деламарка».
«Ну, ты прав, Оливье. Дураков на свете немало. А нам с тобой в настоящую минуту было бы некогда успокаивать их щепетильность малой дозой личного интереса».
«Будем честными людьми, Оливье. Честными людьми и добрыми союзниками Бургундии, по крайней мере, на эту ночь. Время еще даст нам возможность отыграться. Ступай, скажи, чтобы никто не снимал оружие, да передай мой приказ, чтобы в случае надобности стреляли в тех, кто будет кричать «Франция» и «Сен-Дени» так же смело, как если бы они вопили «Преисподний» и «Дьявол». Я сам лягу в доспехах. Да. Передай от меня Кроуфорду, чтобы он поставил Квентина Дорварда на самый передовой пост караульной цепи перед городом. Пусть-ка первый воспользуется счастливым случаем, который может предоставить ему эта вылазка, так как он первый о ней сообщил. Коли ему удастся выйти целым, его счастье. Но главное — позаботься о Мартиусе Галлиотти. Пусть останется позади, в самом безопасном месте. Он безрассудно смел, и как дурак хочет быть сразу и философом, и воякой. Смотри же, не забудь ничего, Оливье! Покойной ночи.
Пресвятая Матерь Клерийская, святой Мартин Турский, будьте милостивы ко мне, грешному, и охраните мой сон».